Глава 19. Пробуждение. Мэтт медленно открыл глаза и уставился на белый оштукатуренный потолок, гадая, где это он оказался и как сюда попал. Потолок был обрамлен затейливым бордюром из позолоченных листьев, а матрас у него под спиной, судя по всему, был щедро набит мягкими перьями. Стало быть, он в каком-то богатом доме, там, где денежки водятся. Однако ответов на вопросы «где», «откуда» и «как» у него не находилось, да и вообще много чего другого в памяти не было. Он видел сны, и в голове его обрывки и клочки сновидений все еще смешивались с воспоминаниями, и одно от другого ему не удавалось отделить. Безумные полеты и сражения, необычные люди из-за океана, пути и портальные камни, осколки иных жизней, причудливый калейдоскоп всяких странностей, будто явившихся из сказаний Министреля. Наверняка это все сны? По крайней мере, таковыми они должны были быть, по разумению Мэтта. Но Лойл же не приснился ему. А он был огером. В мыслях плавали какие-то обрывочные беседы, разговоры с отцом, с друзьями, с Морейн и с красивой женщиной, с капитаном корабля и с хорошо одетым мужчиной, который говорил с ним тоном отца, дающего мудрые советы. Вот это представлялось реальным. Но все это рассыпалось на куски и фрагменты. Осколки кружились, перемешивались. «Муадрин, Теодар, Ленде, Кабадрин, Радим», — пробормотал Мэтт. Слова эти звучали лишь набором звуков, однако они пробуждали в нем что-то. Внизу, прямо под ним, на милю или больше по обе стороны, выстроились плотные шеренги копьеносцев, усеянные вымпелами и знаменами больших и малых городов и меньших домов. Левый фланг его войск защищала река, правый — болото и топи. Со склона холма он наблюдал, как копейщики вступили в бой с полчищем троллоков, которые десятикратно превышающие людей числом пытались прорвать фронт. Копья пронзали черные кольчуги троллоков, но их шипастые секиры выкашивали в рядах людей кровавые бреши. Крики и вопли сотрясали воздух. Над головой посреди безоблачного неба беспощадно пылало солнце, и над рядами сражающихся поднималась жаркая марева. Со стороны врага дождем сыпались стрелы, равно поражая и людей, и троллоков. Он отозвал своих лучников, но повелителей ужаса этот маневр не обеспокоил, поскольку они прорвали его линию обороны. На гребне позади ждала от него приказа ближняя гвардия, и кони под всадниками нетерпеливо переступали на месте. Под лучами солнца сверкали серебром доспехи латников, равно как и броня их коней. Дольше ужасную жару и духоту ни люди, ни животные переносить не могли. Им предстоит здесь победить или же погибнуть. Он был известен как игрок. И вот самое время бросить кости. Запрыгнув в седло, он отдал приказ голосом, который перекрыл доносившиеся внизу шум и крики боя. «Пехоте приготовиться и пропустить кавалерию!» Пока команду повторяли и передавали в обе стороны вдоль по линии, к нему подъехал знаменщик, и у него над головой захлопало и затрепетало знамя Красного Орла. Внизу копейщики внезапно пришли в движение, дисциплинированно перестраиваясь, слаженно сдваивая и страивая ряды, они сужали фронт отрядов, оставляя между ними широкие промежутки. В эти проходы и хлынули со звериным рычанием троллоки, словно черный растекающийся прилив смерти. Обнажив меч, он воздел его высоко над головой. «Ближняя гвардия! Вперед!» Он пришпорил своего коня, и тот устремился вниз по склону. Позади загрохотала копытами атакующая конница. «Вперед!» Он первым врубился в ряды троллоков, вздымая и обрушивая меч, и его знаменщик не отставал ни на шаг. «За честь Красного Орла!» Ближняя гвардия заполнила проходы между копейщиками, сметая троллочий прилив, отбрасывая черный поток обратно. «Красный Орел!» На него рычали получеловеческие лица, причудливо искривленные мечи стремились достать его, но он прорубался все глубже. Победить или погибнуть? «Манетерен!» Мэтт поднес ко лбу дрожащую руку.
«Лос Валдер, Кьюбьери!» — пробормотал он.
Он был почти уверен, что понимает значение этих слов. «Вперед, ближняя гвардия!» Или, быть может, «ближняя гвардия в атаку!» Но этого не могло быть. Несколькими словами на древнем наречии, сказанными юноше Морейн, исчерпывалось его знание этого языка. Прочие же слова с тем же успехом могли быть чем-то вроде «сорочьей трескотни».
«Безумие!»
— грубо оборвал он сам себя.
«Сдается мне, никакое это не древнее наречие, тарабарщина какая-то. Тай седой, сумасшедший! Это был всего-навсего сон!»
«Ай седой, Морейн!» Внезапно он заметил, что запястья его слишком тонкие, а кисти костлявы, и уставился на свои руки. Он болен. Болезнь как-то связана с кинжалом.
С кинжалом, рукоять которого украшена рубином и с давным-давно погибшим, пораженным порчей городом под названием Шадар-Логот.
Все это было каким-то смутным и далеким и совершенно никакого смысла не имело. Но он знал, что это был не сон. Эгвин и Найниф везли его в Тарвалон для исцеления. Это он еще помнил. Мэтт попытался сесть, но завалился на спину. Он был слаб, как новорожденный ягненок. С трудом он сумел приподняться и откинуть в сторону единственное укрывавшее его шерстяное одеяло. Одежда куда-то подевалась. Возможно, ее убрали в стоявший у стены шкаф, который украшала резьба в виде побегов виноградной лозы. Сейчас, впрочем, отсутствие одежды Мэтта не волновало. Собравшись силами, он встал, нетвердой поступью прошелся по цветастому ковру и остановился передохнуть, опершись на кресло с высокой спинкой. Затем, пошатываясь, перебрался от кресла к столу с позолоченными завитками на ножках и по краям столешницы. Комнату ярко освещали свечи из пчелиного воска, по четыре в каждом из высоких подсвечников, с маленькими зеркальцами позади язычков пламени. Зеркало куда больше, висевшее на стене над отполированным до блеска умывальником, явило Мэтту его отражение. Исхудалый и тощий, со впалыми щеками и свалившимися темными глазами, волосы свалялись, слипшись от пота, тело согнуто, как у старика, а сам он пошатывается из стороны в сторону. Так под ветром колышется трава на пастбище. Мэтт заставил себя выпрямиться. Но вид его от этого намного лучше не стал. На столе прямо перед ним стоял большой накрытый салфеткой поднос. Мэтт унюхал аппетитные запахи съестного и сдернул салфетку с подноса, на котором обнаружились два больших серебряных кувшина и несколько блюд тончайшего зеленого фарфора. Ему доводилось слышать, что за подобные изделия морской народ требует платы серебром по весу, равной с фарфором. Юноша ожидал увидеть крепкий говяжий бульон или печенку, кушанье, какими почуют немощных. Вместо этого на одном блюде высилась изрядная горка ломтей жареной говядины, сдобренных коричневой горчицей и хреном. На других тарелках были разложены жареный картофель, сладкая фасоль с луком, капуста и масляный горох. Рядом соленье и кусок желтого сыра, нарезанный толстыми ломтями хлеб с хрустящей румяной корочкой и блюдце сливочного масла. Один из кувшинов, на чьих боках еще оставались мельчайшие капельки осевшей влаги, был наполнен молоком, а от другого исходил аромат, очень напоминавший приправленное пряностями вино. Всего этого хватило бы на четверых. Рот у Мэтта наполнился слюной, а в желудке у него заурчало. «Сначала выясню, где же я нахожусь», — подумал Мэтт. Однако сперва он свернул в трубочку ломтик говядины, обмакнул его в горчицу и только потом оттолкнулся от стола и направился к трем высоким узким окнам. Деревянные ставни с прорезными узорами прикрывали окна, но сквозь прорези в створках юноша увидел, что снаружи стоит ночь. Во тьме пятнышками светились другие окна. На мгновение Мэтт в расстройстве тяжело привалился к белокаменному подоконнику, но потом, взяв себя в руки, начал думать. Как говаривал отец Мэтта, стоит пораскинуть мозгами, и самую худшую напасть можно повернуть к своей выгоде. А Абел Коутон, вне всяких сомнений, был лучшим торговцем лошадьми во всем Двуречье. Когда кому-то порой представлялось, будто ему удалось провести отца Мэтта, то все всегда оборачивалось так, что он-то и садился в лужу. Нет-нет, Абел Коутон ничего бесчестного не совершал, но надуть его не доводилось даже народцу из Старонского перевоза, а ведь всякому известно. Эти на ходу подметки срежут. А все потому, что Абел Коутон всякое дело старался обдумывать со всех сторон, какие у того были. Тарвалан. Должно быть, это Тарвалан. Эта комната явная из числа дворцовых покоев. Лишь один разукрашенный цветочным узором доманийский ковер стоит столько же, сколько целая ферма. Более того, Мэтт больше не чувствовал себя больным. А судя по тому, что ему говорили, Тарвалан единственный оставлял ему шанс на выздоровление. По своим ощущениям, по-настоящему больным он не чувствовал себя никогда, даже тогда, когда Верин, еще одно имя, выплывшее из тумана, сказала кому-то рядом с ней, что он умирает. Сейчас Мэтт чувствовал себя слабым, как ребенок, и голодным, словно отощавший от бескормицы волк. Но почему-то он был уверен, что исцеление свершилось. «Вот чувствую, я цел и невредим, и все тут. Я исцелен!» Мэтт скорчил ставнем гримасу. «Исцелен! Это означало, что они использовали на нем единую силу!» От осознания этого у Мэтта мурашки побежали по коже. Но ведь он знал, что иначе не будет. «Уж лучше так, чем смерть», — сказал он себе. В памяти всплыли кое-какие из слышанных им историй об Айседой. «Все равно это лучше, чем смерть. Даже Найниф думал, что я умру. Как бы то ни было, а дело сделано, и слезами горю не поможешь». Тут Мэтт сообразил, что успел прикончить кусок говядины и теперь облизывает с пальцев сок. Пошатываясь, он направился обратно к столу. Под столом оказалась табуретка. Он вытянул ее из-под стола и уселся. Не утруждая себя поисками ножа или вилки, Мэтт свернул трубочкой еще один ломтик говядины. Как бы обернуть пребывание в Тарвалане?
В Белой башне, судя по всему. Я именно там.
Себе на пользу.
Тарвалан. Значит, Айседой.
Совсем не та причина, чтобы задерживаться здесь хоть на час дольше. Как раз наоборот. Воспоминания о времени, проведенном им с Морейн, а позже с Верин, сохранилось не так много, чтобы по ним о чем-то судить. Мэтт не припоминал, чтобы хоть одна из них творила нечто и вправду ужасное. Но, вообще-то говоря, ему много чего не удавалось вспомнить из того времени. В любом случае, что бы Айс Седой ни делали, у них на то имелись свои собственные причины.
«Это далеко не всегда те причины, о которых думаешь ты», — прочавкал с набитым картошкой ртом Мэтт, потом проглотил ее.
«Айседы никогда не лгут, но правда, которую говорит тебе Айседой, не всегда то, что считаешь правдой ты. Вот это самое я всегда должен помнить». С ними ни в чем нельзя быть уверенным, даже если думаешь, будто ты все понял.
Обнадеживающим подобное умозаключение Мэтт назвать не мог, и он набил рот масляным горохом.
Размышления об Айс Седой заставили Мэтта припомнить побольше из того, что он о них знал. Итак, 7 Айя. Голубая. Красная, коричневая, зеленая, желтая, белая и серая. Хуже всех красная.
Если не считать черную Айя, которой, как все они твердят, не существует.
Однако для Мэтта красные Айя не должны представлять угрозы. Их интересовали лишь те мужчины, которые способны направлять силу.
Ранд, чтоб не сгореть. Как же я мог о нем забыть? Где он сейчас? Все ли с ним в порядке?
Мэтт опечаленно вздохнул и размазал масло по куску еще теплого хлеба.
Хотелось бы мне знать, не сошел ли он уже с ума?
Даже зная он ответ, Мэтт ничем не мог помочь Ранду. И не был уверен, что стал бы, если б мог. Ранд мог направлять силу. А Мэтт с детских лет наслушался рассказов о том, какие они страшные, эти люди, способные направлять силу. Взрослых эти истории тоже пугали, поскольку порой они были чистой правдой. Обнаружить, что Ранд на такое способен, ничем не лучше, чем узнать, что лучший твой друг мучает мелких зверушек и убивает младенцев. Когда ты, наконец, заставишь себя в этакое поверить, то потом слишком сложно назвать подобного человека другом.
«О себе нужно побеспокоиться», — сердито заявил Мэтт.
Он перевернул вверх дном кувшин с вином над серебряным кубком и подивился, что тот уже опустел. Тогда он наполнил кубок молоком.
«Эгвейн и Найнев хотят стать Айседой!»
Мэтт совершенно этого не помнил, пока не произнес эти слова вслух.
«Рант отирается подле Морейн и зовет себя возрожденным драконом. Свет его знает, что там с Перином. С тех пор, как глаза у него стали такими чудными, он ведет себя как сумасшедший. Мне нужно подумать о себе.
Чтоб я сгорел, о ком еще мне думать? Из нас я последний, кто еще остался в здравом уме.
Только я и остался».
Тарвалан. Что ж, ладно. Тарвалан слыл богатейшим городом мира. Он являлся центром торговли между пограничными землями и югом, центром власти Айс Седой.
Мэтт не рассчитывал, что сумеет вовлечь Айс Седой в игру. А если сумеет? Вряд ли станет полагаться на бросок костей или расклад карт. Но в городе обязательно найдутся купцы и другие обыватели, чьи карманы полны серебра и золота. Да и сам город стоит того, чтобы провести в нем несколько дней».
Юноша осознавал, насколько далеко увели его странствия с той поры, как он оставил родное двуречье, однако, не считая смутных воспоминаний о Кеймлине и Кайриене, ни о каком из больших городов Мэтт ничего не мог припомнить. А ему всегда хотелось посмотреть на большой город.
«Но не тот, где полным-полно оседой!» пробурчал он мрачно, подбирая с тарелки последние масляные горошины. Разом проглотив их, Мэтт принялся за новый кусок говядины. Из праздного любопытства Мэтт принялся размышлять, не позволят ли ему Айседой забрать себе рубин с рукояти кинжала из Шадар-Логота. В памяти кинжал сохранился смутно, но все равно вспоминался он как жуткая рана. Внутренности Мэтта скрутились в узел, а виски пронзила острая боль. Тем не менее, рубин ясно запечатлелся в его сознании, размером с ноготь большого пальца, темно-красной, точно капля крови, и сверкающей, подобно чьему-то багровому глазу. Несомненно, Мэтт имел на него гораздо больше прав, чем эти айседы. К тому же стоил камень немало, как дюжина ферм у него на родине. Наверняка не скажут, что камень тоже поражен порчей. И, скорее всего, так оно и есть. Мэтт позволил себе еще немного пофантазировать, как он продаст рубин кому-нибудь из коплинов в обмен на лучшие их земли. Большинство из этой семейки, баламуты и буяны, едва только из колыбели вырастут, и лишь в младенческие годы, не бывшие ворами и лжецами, все как один заслуживали всего, что бы с ними ни случалось, и даже большего. На деле-то Мэтт не верил, что айседа ему рубин отдадут. А даже если отдадут, так и ему самому не доставляло особого восторга идея тащиться с самоцветом в такую даль, как Эммондов луг. И вообще, мысль о том, чтобы стать владельцем самой большой в двуречье фермы, больше не волновали так сладко душу, как раньше. Когда-то такой жизненный успех отвечал самым его заветным желаниям, наряду с честолюбивым намерением добиться на поприще торговли лошадьми той же славы, что и отец. Сегодня же подобные мечтания казались Мэтту такими мелкими, такими ограниченными, лишенными размаха. А ведь за стенами дожидается целый огромный мир. Итак, — решил Мэтт, — перво-наперво он отыщет Эгвин и Найнев.
Вдруг они уже опомнились? Глядишь, пришли в себя и отказались от своей дурацкой затеи стать айседой.
В этом Мэтт не был уверен, но не мог же он уйти, не повидавшись с ними. Уйти-то он уйдет, это уж точно. Свидится с ними. Денек потратит на то, чтобы на город посмотреть. Сыграет, быть может, разок-другой в кости, чтобы кошелек набить. А потом отправится в те края, где в помине нет никаких айседой. Перед возвращением домой...
«Однажды когда-нибудь я вернусь домой. Придет день, и я вернусь».
Мэтт хотел поглядеть на мир, причем без всяких айседой, заставляющих его плясать под их дудку. Пошарив по подносу в поисках еще чего-нибудь съестного, Мэтт к своему изумлению обнаружил, что там ничего не осталось, кроме жирных пятен да немногих крошек хлеба и сыра. Кувшины были пусты. С удивлением Мэтт покосился на свой живот. Он должен был по уши натрескаться всем тем, что съел, но чувствовал себя так, словно не ел вообще. Большим и указательным пальцем Мэтт собрал и подцепил последние крохи сыра. На полпути ко рту его рука застыла.
— Я трубил в Рок-Валер!
Мэтт начал было негромко насвистывать мелодию песенки, но тут же оборвал себя, припомнив вдруг слова. «Я внизу, на самом дне колодца. Ночь стоит, а дождь стекает вниз. Стены узкие вот-вот меня задавят, а веревки для спасения нет. Я внизу, на самом дне колодца».
«Лучше бы там сыскалась проклятая веревка, чтобы наверх вылезти», — прошептал Мэтт и выронил сырные крошки на поднос.
На миг он вновь почувствовал себя больным. Со всей решимостью он сосредоточился и попытался собраться с мыслями, попытался преодолеть туман, заполнивший его голову.
Верин везла рог в Тарвалон. Но ему никак не удавалось припомнить, известно ли ей, что именно Мэтт протрубил в него. Она ни разу даже словом не обмолвилась, не сказала ничего, что заставило бы его так думать. В этом Мэтт был уверен. Ну, или ему так представлялось? Вдруг она знает? А что, если они все знают? Если только Верин не сделала с Рогом чего-то такого, о чем я не знаю, то Рог у них. Я им не нужен.
Но кто возьмется сказать, что нужно Айс Седай, и что они сами об этом думают?
«Если они спросят, — решительно заявил Мэтт, — так я никогда к нему даже не прикасался. Если же они знают...
Если знают, я...
Вот когда припрет, тогда и буду разбираться. Чтоб мне сгореть, не могут же они от меня чего-то требовать? Не могут!»
От тихого стука в дверь Мэтт покачнулся, готовый бежать. Если бы только знать, куда, и если бы он сумел осилить больше трех шагов за раз. Но куда бежать он не знал, и сил на четыре шага не было. Дверь отворилась.